Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю.
Аминь.
Аминь.
Спасибо, Таня. Деяния апостолов, 26 глава. Здесь вот Павел перед судьем. И Павел зачем он там был? Из-за того, что, в принципе, он провоцировал евреев до такой степени, что они хотели, ну, в принципе, ему убить. А Бог не хотел, по-моему, что Павел столько свидетельствовал к евреям. Бог сказал ему от самого начала, или точнее Иисус ему сказал, что ему должен, в принципе, благовествовать к язычникам. И Петра Бог выбрал для евреев, чтобы он будет апостол для евреев и Павел для язычников. Ну, это кажется для меня, что Павел всегда хотел наоборот. Он хотел быть как-то, ну, специалист насчет евреев, потому что он, конечно, был бывший фарисей и прекрасно знал Ветхий Завет, умел спорить, аргументировать очень сильно. И мне кажется, что очень много неприятностей случилось для Павла из-за того, что он не ходил прямо так, как Бог хотел. Это не так, что он не верил. Бог сказал, что он предназначен для тебя благовествовать язычникам. Но поскольку читаем Деяния апостолов, каждый раз он был в каком-то городе, он сразу куда именно в синагоге, начинал спорить с этими евреями, начинал им провоцировать. И какой толк от этого? Был некоторых, но кажется, это не то, что Бог идеально хотел, чтобы он сделал бы. Я думаю, что из-за этого он очень много пострадал в жизни. Я не говорю, что он был совсем непослушным. Но это так, как у человека есть, ну, разный путем. Он может вполне служить Богу в этом направлении или в этом. А Бог, допустим, предпочитает, что, ну да, давай, я хочу, что ты будешь туда. Да нет, я это не хочу, я хочу туда. Хорошо, Бог это разрешал. Это не так, что Бог дальше не действовал с Павлом. Нет, он работал с ним. Но из-за этого Павел сделал для себя очень много неприятностей. Я даже думаю, что если так, если он так не сделал, постоянно провоцировать этих евреев, вот, наверное, все так не закончил бы. И тем более Павел тратил довольно много времени сейчас в тюрьме, даже до того, что он был в Риме. Мы, конечно, жалеем, но зачем такой активный человек тратил столько времени бы в тюрьме, когда он столько добра, ну, мог бы делать. Но Бог никогда как-то не использует, ну, возможности. Он всегда даже использует всякие проблемы, всякие неприятности. Потому что из-за того, что он сидел столько времени в тюрьме, Павел, конечно, очень много конспектировал, очень много думал и писал из тюрьмы его послание, которое у нас есть здесь в Новом Завете. Без этого времени в тюрьме он вряд ли писал бы столько. И так Бог даже использовал. Факт того, что Павел, скажем так, выбрал не идеально путь. И все равно Бог действовал через это. И мы это видим в нашей жизни. Что это не так, что мы совсем не верующие. А чаще всего получается, что Бог дал бы нам какой-то путь, какое-то направление. И мы не совсем на этом путь шли. Так как надо, мы сделали богослужение, но чуть по-другому. По сторону. И ну ладно, Бог это принял бы. И так с Павлом. Я думаю, что всякие его желания быть апостолом для евреев закончились только проблемами. И даже здесь он сказал, что он, 25 главу, что он потребовал суда у кесаря, то есть в Риме. И к самому концу этого, эти Фести и Агриппа, ну, как-то между друг другом говорили, что можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. То есть, кажется, что Павел был немножко сложный человек. Даже немножко сложный, но очень даже сложный человек. У меня такое впечатление. И почему он потребовал у кесаря? Но он сказал в 25 главу, из-за того, что это не, все не такие справедливые. Лучше было бы, если он так не сделал. И вот Фестия и Агриппа здесь говорили так, что мы освободили бы тот человека. Ну ладно, он хотел именно перед кесарем, ну ладно, нам придется, нам обязан, потому что он был гражданин Рима. У нас обязанности есть отправить его туда. Но дальше они даже писали странно, как мы сможем отправить его туда без причин. А что мы будем писать на заявление, что тот человек согрешил или какое-то преступление сделал? Нет, мы не сможем это писать даже. Это кажется, что мы просто тратим время у кесаря. И помните, 27 главу будем читать завтра, так как Павел почти умер по пути в Рим. В Риме, когда он был в этом корабле и так далее. И это тоже знак, наверное, что Бог не совсем был за решение Павла. Ну ладно, Павел очень любил Бога и Иисуса и так далее, хотел им служить, но чуть по-своему, я так понимаю. И так он больше страдал, наверное, чем фактически необходимо, наверное, скажем так. Итак, здесь Павел начинал объяснить 6 стих, 26 глава. Он сказал: «Я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим, в смысле, еврейским отцам. Евангелие является то, что Бог обещал Аврааму, Исааку, Якову». К Галатам 3 глава 8 стих написано, что Евангелие, в принципе, Бог проповедовал, благовествовал Аврааму в том, что он обещал ему, что у него был бы потомок, и тот единственный потомок является Иисуса, и тот единственный потомок будет становиться многим, как звезда на небесах, как песок около берегу моря. И Павел дальше объяснил, как Галатам 3 глава, 27 по 29, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы как-то присоединились с Иисусом, и все то, что право об Иисусе, сейчас прав о нас. Если Бог обещал дать Аврааму и его потомок вечное наследство этого земля, тогда Бог и готов дать нам вечное наследство этого земля. То есть это Евангелие, Евангелие о Царстве Божьем здесь на земле. Итак, в принципе, все то, что есть в Евангелии, Бог уже обещал Аврааму. Это не то, что это все как-то начиналось в то время Нового Завета. Это какое-то нитие, которое начиналось там в Ветхом Завете, с этими обетованиями Аврааму, и продолжался через пророками и во время Иисуса тоже. Кстати, в 11 стихе Павел вспоминал, как он страшно преследовал христианам. Он сказал в 11 стихе: многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. И принуждал им хулить Иисуса. Наверное, у нас впечатление, что да, эти братья в первом веке такие крепкие, сильные, они даже умерли, чем хулить Иисуса. Но, видимо, здесь не все были такие крепкие. Он сказал, что я принуждал христианам хулить Иисуса. То есть были такие, которые хулили Иисуса под мучением на руках Павла. Итак, это не так, что есть суперсвятые, тех, которые не согрешают, тех, которые держали свою веру до конца, и другие. Нет, это все на такой скользкой шкале. Да? Это все не так, что ты или веришь, или не веришь. Ну ладно, здесь не верующий. Но насчет веры, это все на каком-то шкале, да? Потому что были здесь, видимо, христиане, которые хулили Иисуса под мучением. И были, как мы, наверное, знаем, тех, которые предпочитали умереть, чем хулить Иисуса. 1 Тимофею, 1 главу, Павел сказал, что его обращение к Иисусе является прообразом для всех тех, которые тоже обращаются к Иисусу. И как поддержку к этому, он писал в 2 Коринфянам, 4 глава, что огромный свет явились и в нашей жизни. И мы, в свою очередь, и тоже обратились к Иисусу. И это именно то, что случилось с ним. Он и тоже видел огромный свет и обратился. Итак, факт того, что его обращение является прообразом нашего, это значительно. Потому что мы, наверное, считаем, что ну ладно, я не такой богохульник, я не такой плохой человек был. И, наверное, в одном плане это да. Но нам надо и тоже чувствовать радикальность нашего обращения к Иисусу, что на самом деле мы были в темноте. Грех – это серьезно. И поскольку мы это чувствовали, что Он меня столько просил, Он меня столько простил, тогда мы найдем чувство радости, чувство духовной энергии, чтобы Ему служить. Чаще всего мы жалуем о том, что я как-то не чувствую такой эмоции, я не чувствую такой искра, зрелости для Иисуса, я не чувствую такой радости, такой мир. И почему? Это частично из-за того, что мы не поняли, или не хотим понять. До такой степени Он меня простил. До такой степени у меня столько грязи есть, которую Он меня простил. У нас, наверное, тенденции, клонность просто думать, что ладно, это все как-то в молодости, это все раньше, или ну ладно, я сам не виновен был, я просто был под давлением другими и под давлением ситуации, поэтому я так и так сделал. А, нет, то, что Бог хочет, это когда человек признает честно и вполне до конца, что я на самом деле нету. И Он столько мне простил. И поскольку мы это чувствуем, что Он столько мне простил, вот, мы найдем тот смысл оживления, тот дух, тот искра, тот огня внутри, что на самом деле Он столько мне простил. Вау! Я могу сейчас на самом деле Ему служить. Я хочу мою жизнь отдать для Него. И Иисус сказал ему в 14 стихе: «Савл, что ты гонишь меня?» Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». А кому он, кто он гонит? Он гонит. Кто он преследовал? Это был, конечно, верующий. Иисус имел в виду, что то, что ты сделал к этому, ты сделал ко мне. Это значит, что когда человек во Христе, мы находимся во Христе, в этом статусе, в том, что мы принимаем крещение во Христе. В воде мы присоединяемся с Его телом, который лежал на гробе и воскрес. В этом плане, когда мы присоединялись с Иисусом, мы во Христе, мы являемся Его представителями в этом мире. Значит, все то, что человек делает ко мне или к тебе, фактически тот человек делает к Иисусу. И это на самом деле так. И тоже, это не только утешение в том, что все то, что люди делают к нам, неприятно, как то они делают к Иисусу, и Он это заметил, и чувствует даже. Но тоже наоборот, это тоже призыв к нам в том, что нам надо и тоже вести себя так, как тех, которые являются представителями тело Иисуса на этом земле. Иисус сказал ему: «Трудно тебе идти против вражна». Вы понимаете, что если у них были, допустим, лошадь или какая-то корова, хотели, чтобы он шел в то направление, вражна, тик-тик-тик, чтобы очень, да, чтобы очень как-то больно не ходить туда, куда Бог хочет. У нас, наверное, впечатление, что, ну ладно, пути Господня перед нами, я могу выбрать или так, или так. А знаете, если мы не будем выбрать тот путь, который Бог хочет, это очень-очень больно. Фактически, это знак Его милости и благодати, что фактически ходить туда, куда Он не хочет, Это страшно, страшно больно для нас. Это вопрос ходить против вражна. Потому что они такие тонкие, чтобы, ну, очень вредные для животных не ходить, чем в этом направлении, которое, ну, мы хотим. Значит, что Иисус, наверное, работал уже долго с Саввой. Это не так, что Савва вообще не думал об Иисусе. И вот тот прекрасный день, вау, я бы встречался с Иисусом. Да нет. Значит, у него был какой-то совесть. И столько лет, наверное, уже начиная во время Иоанна Крестителя, я так считаю, что, наверное, он слышал бы Иоанна Крестителя. Потому что по хронологии Савва жил бы в Иерусалиме во время служения Иисуса, во время Иоанна Крестителя. И как там написано, что весь Иерусалим вышли и слышали Иоанна Крестителя, Савву вроде в том числе. И так он вроде встречался с Иисусом живой, потому что Иерусалим не был такой, ну, огромный город. И я думаю, что пока Иисус делал свои чудеса и так далее, точно Савва, как молодой фарисей, точно там было бы. И, значит, его совесть начинался, вроде уже давно. И он как-то не хотел обратиться к Иисусу, и постоянно Иисус использовал какие-то вражна, чтобы тик-тик. И очень, очень больно было для Саввы не ходить туда, куда Иисус хотел. Значит, у него был очень плохой, скажем, совесть. Совесть он знал, что мы не должны это делать, потому что здесь Иисус объяснил, что ты шел против вражна. То есть я столько пробовал с тобой, столько лет, и очень больно для тебя, хватит Савву, принимай меня. Все, это дальше будет очень для тебя очень больно. И это, наверное, объясняется, откуда у него был столько гнев против христиан. Зачем он столько гонения и преследования сделал? Зачем? Откуда мотивация? Зачем столько гнев? Гнев, наверное, из-за того, что он подсознательно знал, что это истина, и я не то. Потому что он ходил против вражна. Столько лет Иисус так сказал. И чаще всего, когда у нас не все спокойно в совесть, мы тоже показываем столько гнев в разном области нашей жизни. Один источник гнева – это совесть, которая плохо. И гораздо легче, если человек просто так признался, что да, я согрешил, и имел бы чистый совесть. Не значит, иметь чистый совесть не значит, что человек не согрешает. Нет. Чистая совесть значит, что я признаю, что я не то. Я признал и признаю каждый день перед Богом всякий мой грех и так далее. И поскольку мы сможем это делать, поскольку тогда мы сможем на самом деле чувствовать, что я без гнева, потому что все грех – это единственное препятствие между Богом и человеком, я это признаю, тогда чистая совесть перед Богом и человеком. Тогда гораздо легче ходить. Савву не хотел. Поэтому столько гнев был. И он показал, явил тот гнев в том, что он столько преследовал христианин, тех, которые веровали во Христе. В 18 стихе Иисус сказал ему, ну, проповедовать, чтобы людей получили прощение грехов и жребий с освященными. Жребий, я понимаю, что это дол, это наследство, это какое-то определенное место в Царстве Божьем. Так как в Израиле, в Ветхом Завете, у каждого был какой-то жреб, какой-то, ну, дол земли обетования, какое-то сено, какой-то кусочек земли, который Бог обещал дать им. И тоже я так понимаю, что в этом плане Бог приготовил для каждого из нас какое-то определенное место во Царстве Божьем. Кое-что уникальное, которое Он приготовил именно для тебя, именно для меня. То есть Он придумал существование для нас на самом высоком уровне. во веки, веки, веков. И тот жребий, тот дол, тот наследство с посвященными. То есть это не просто вечные жизни один, что я буду жить вечный один, я с Иисусом. Мы будем жить вечно с другими, тоже освященными. И у нас есть тогда участие в этом план Божий, в этом Царстве Божие, которое не только для нас, это и тоже для других. И мы, наверное, предпочитали бы как-то жить без других, потому что мы уже надоели вот с людьми. И чаще всего люди уходят от веры из-за разочарования и гнева с другими людьми, с кем они встречали, в церкви или вообще у религиозных людей. И это очень большое препятствие для очень многих. И просто надо так принять, что ты не будешь, я не буду, единственный человек в Царстве Божьем. Это наше наследствие, наш жребий, так как здесь написано, это вместе с другими освященными. Павел вообще молодец, потому что он там был перед Фестом, перед Агриппа, и он даже начинал к ним проповедовать. Он не просто защищал себе, он более проактивно, как-то, ну, почти агрессивно проповедовал. Когда вот это Фест сказал в 24 стихе, ты безумствуешь, Павел. Он сказал, да нет, я не такой, я не безумствую, но говорил слово истины. То есть он не все как-то это все потихонечку воспринимал и защищал себя, он более проактивно против этого человека. И 26 стих он в принципе сказал, что я смело буду говорить, и ты об этом знаешь. И опять был и Фест, и царь Агриппа. И 27 стих, веришь ли царь Агриппа пророкам? Знаю, что веришь. То есть он вообще молодец. Он имел такую смелость. Из-за того, что он знал, что Иисус на самом деле со мной. Я не думаю, что любой человек, который там стоял бы на суде, перед таком, ну, судьей, где сам царь является твой судья, никакой, ну, мало человек имел бы такое, ну, дерзновение. Вот так говорить. Если это правда или нет, я не знаю, но 27 стих, веришь ли царь Агриппа пророкам? Я читал, и поскольку это правда, я не знаю, что там на греческом языке, так как на русском, есть ты и вы. И те, которые критикуют Библию, текст Библии, те, которые считают, что это не от Бога, они нападали на этот стих, сказали, да нет, это ошибок. Потому что Павел обратился к царю, к судье, на ты. Веришь ли? Веришь ли? Но на русском переводе правильно. Отражение, оригинал. Веришь ли? Царь Агриппа. Типа, зачем он не обратился с уважением? Вы, это царь, разве? И это судья его. И он, типа, веришь ли пророкам? Я знаю, что ты веришь. Вообще, Павел вообще молодец. Столько дерзновений. И я думаю, что это только из-за того, что человек абсолютно 100% убежден, что на самом деле это истина. И он даже пробовал там, в клетке, скажем, где он стоял, пробовал обратить тот судья к Иисусу. Это вообще молодец. И тогда Агриппа сказал Павлу, 28-й, ты немного не убеждаешь меня, сердце христиана. Ты даже судья, даже царь признался, что вау, ты молодец. И Павел сказал, 29-й, ну, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все сделались таким, как я, кроме этих уз. И столько раз его послание, которое он писал, он говорил в своем узе, и что, ой, как он ненавидел уз. То есть для него это страшное ограничение свобода. И ему, как человек, который столько путешествовал, человек, который столько добра сделал для других, и человек, который видел в перспективе то, что он мог бы делать, эти уз, для него ужасно. И вроде у каждого человека есть свой уз. У нас есть то, что ограничивает нам, и это для нас очень неприятно. Что мы так хотели бы, что я был бы без какого-то ограничения, без какого-то уз, без какой-то, ну, награды, ограничения в жизни. Но, как я сказал, Бог это специально использовал для Павла, чтобы, хотя этот уз значил, что ему пришлось быть в тюрьме, он все-таки даже с узами писал столько посланий. И это, видите, как наша ситуация, где мы чувствуем, что как-то зачем Бог не освобождал меня, зачем Бог не дал бы мне побольше свободы. Ну, видите, ситуации, которые у нас есть, это от Бога. И Бог знает прекрасно, что это надо для нас. Хорошо, давайте сейчас преломление хлеба сделаем. И я читаю тогда 1 Коринфянам, 11 глава. 11 глава, 23. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите во мое воспоминание». Также и чашу после вечери, сказал, «Сие чаши есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет». Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывайте себя человек, и таким образом пусть ест хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда помолимся за хлеб. Очень спасибо тебе за тот хлеб, который мы принимаем как символ тела твоего возлюбленного сына. Отче, дай нам, пожалуйста, полное прощение. Пусть, Отче, мы будем на самом деле с Ним. Пусть мы будем жить и чувствовать себя во Христе. И чтобы все то, что случится с нами, мы будем понять, случилось фактически к Иисусе. И пусть тогда мы будем более достойны представителей Его тела. Во имя Иисуса. Аминь.
попался.
Но это является символом крови нашего Господа Иисуса. Очень спасибо тебе за тот символ крови твоего возлюбленного Сына. Пусть тогда мы будем получать в Нем освящение, чтобы на самом деле мы будем чисты перед Тобою. Отче, принимай каждый из нас, чтобы мы будем в конце концов жить вечно во Твоем Царстве и получать полное прощение и очищение. Во имя Него. Аминь.
Аминь.
Спасибо.